Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Будем говорить, разумеется, о происшествии чрезвычайном на Крымском мосту. Но, насколько я понимаю, только что в новостях прозвучало о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Так что можно, по крайней мере, пытаться так квалифицировать. Понятное дело, что до решения суда окончательных выводов делать мы не можем. Но вот этот факт, он, разумеется, должен быть отмечен. Ну и, соответственно, приглашаю к разговору Андрея Попова, члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковника запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, любую защиту можно пробить, любые танки горят, любые самолеты падают. В данном случае что удалось? Ведь со ссылкой на СБУ прозвучало, дойти до моста было сложно, но нам удалось это сделать. Где вот была найдена эта брешь, с вашей точки зрения, исходя из той скудной информации, которую мы сейчас располагаем?
Ну, я могу предполагать, что операция, понятно, готовилась не за неделю, а может, день, месяц. Тщательно изучалась система охраны Крымского моста. Понятно, учитывать надо такой факт, что протяженность участка, где могут работать подводные морские дроны с целью нанести ущерба мосту, это 19 километров. Это большое расстояние. Вот, и изучались именно те наши установки, те наши системы, и где они расположены. Возможно, используются системы их подавления. Надо понимать, что локация воздушного пространства – это один вопрос, а вот подводного совершенно те же методы. Они или не работают, либо имеют существенное ограничение расстояния. То есть те электромагнитные излучения, которые можно, или инфракрасное излучение с помощью наших приборов обнаружить на поверхности, конечно, под водой сделать это будет непросто, либо, опять же, на расстоянии, на десятки, а иногда и сотни раз меньше, чем на воздухе. Соответственно, это обнаружение дронов, вот, подводных дронов, это довольно трудная задача. Значит, единственное в этом какой плюс, это, во-первых, то, что дрон всегда двигается в большинстве случаев либо на водном положении, либо притопленном. Потому что если скорость беспилотника надводного, ну, я имею в виду те, которые предположительно использовала Украина, это вот у них там Миколы такие там, он в надводном положении достигает, может, скорость там до 100 километров, может, чуть меньше. Но в подводном, соответственно, его скорость падает уже, но максимум он может на небольшой глубине достигать скорость где-то не более 20, совершенно точно. Я почему обращаю внимание на небольшой глубине, потому что чем глубже, тем плотность воды становится больше, соответственно, сопротивление, и, соответственно, скорость движения, она замедляется. Плюс еще понятно, что вода, она очень хорошо экранирует, либо блокирует прохождение радиосигналов. Соответственно, на какой-то глубине дрон не может связываться, вести связь, в данном случае, как мы понимаем, со спутником США, который, я думаю, вел и фиксировал его действия. Как, ну, сейчас вот такие данные поступают, по крайней мере, я думаю, он не случайно находился в это время над местом теракта. Вот, соответственно, понятно, что под водой он не может ориентироваться по видеосвязи с оператором, даже на небольшой глубине. Ну, надо понимать, что такое видимость под водой и ориентиров. И кто знает, в Черном море уже после, наверное, 5-10 метров точно видимость нулевая сероводорода. А учитывая большое течение в Керченском проливе, там это муть, то есть видимости там нет абсолютно. Вот, соответственно, вот этот беспилотник должен идти в притопленном, как выражаются моряки, состоянии. То есть он должен выглядывать со своей видеосистемой, ну, наверное, как минимум, я думаю, сантиметров на 30-40. Вот, и понятно, надо сейчас вопрос, значит, как их обнаруживают. Обнаруживают, да, вот как в старые времена, стоит постовой и в бинокль просматривает водную гладь, определяет, какие-то предметы плавают, когда, понятно, идет волна, ветер.
Ну, это как на Севастопольском рейде, да, когда сбили несколько беспилотников, примерно это.
Да, получил там награду этот боец, да, очень правильно. Конечно, разрабатываются системы с искусственным интеллектом, которые анализируют поверхность воды и вычленяют среди волн отблесков неба и так далее, каких-то осадков, вычленяют какие-то посторонние предметы, которые имеют такое линейное направление. То есть система эта работает, но она будет, наверное, дорабатываться однозначно, но, видите, я думаю, с учетом этого шли беспилотники, как бы. Мы знаем, что их было два. Один, возможно, был отвлекал наши средства поражения, обнаружения. Другой выполнял свою задачу. И понятно, что еще надо четко, во-первых, первое, как происходит уничтожение таких беспилотников, аппаратов. Это первое, их обнаружение. Второе, принятие решения. Ну, если кораблем на рейде такое решение очень быстро докладывают командира, он дает сразу команду уничтожить. Вот. Есть четкий алгоритм. То вблизи объектов транспортной инфраструктуры, где находятся люди, конечно, алгоритм действий несколько другой, и, вернее, не несколько другой, а он однозначно сложней, потому что все эти действия надо принимать с учетом находящихся там, во-первых, первое, там гражданские суда, мы не забываем, что Керченский пролив, да, он довольно плотное движение, это первое, я думаю, это использовали беспилотники. Второе, у нас есть мост, по которому двигается гражданский транспорт, ну и вообще транспорт, там находятся люди, и с учетом этого принимается решение об уничтожении. Вот. Я думаю, все это вот в комплексе, используя это, и...
Скажите, пожалуйста, вот эти аппараты, они большие вообще? Какой они разрушительные силы? Как, чтобы себе простые обыватели вроде меня представили?
Вы знаете, ну, смотрите, где-то те беспилотники, которые мы видели в Севастополе, они несли там 50-60 килограмм. Но вот те, которые сейчас на вооружении, по крайней мере, вот это Микола-3, он может нести в районе 200 килограмм. То есть понятно, чем больше масса, тем меньше скорость, и меньше маневренность и меньше дальность. Все это рассчитывается, исходя из цели, задач и расположения объекта поражения.
Ну, вот. Смотрите, еще один вопрос. Вот если речь шла о той вот атаке, о которой мы с вами упоминали чуть выше, то понятно было, откуда были запущены, ну, по крайней мере, можно себе представить, да? То есть здесь фактически, чтобы попасть в опору моста, нужно было обогнуть весь Крым, если это с украинской территории, или еще какие-то варианты есть. Вот тут порассуждаем, давайте попробуем.
Ну, во-первых, могли использовать какие-то суда, которые ходят по Черному морю. Возможно, это суда, которые использовались для перевозки зерна. И надо понимать, что функция беспилотника, а мы сейчас еще не знаем, какой именно модификации, вообще какой беспилотник, только предполагаем. Вообще, типовые беспилотники, они имеют функцию, когда они работают автономно, раз, и залегают на дно, как наш вот Посейдон, которого так вот опасаются, и правильно опасаются наши западные недрузья, он может годами лежать где-то там у побережья чего-то, и потом автономно или по сигналу, или запрограммированно выйти, если не получит сигнал, к примеру, как вот оружие возмездия, такая есть функция, он всплывает и наносит удар по запрограммированным точкам, то есть его остановить уже Нельзя никак. Но, соответственно, возможно, и тут была использована модификация какая-то вот этого Посейдона. Надо не забывать, что мы говорим украинские беспилотники, но вот вообще условно. Это новейшие разработки Запада. Надо вот четко отдавать себе отчет, что это не украинцы вот на разбитых предприятиях, которые они приватизировали успешно, что-то там сами смастерили и выставили. Нет ничего, они только вот называются украинскими. На самом деле это новейшие разработки и новейшие продукция и технологии Запада, которые вот против нас выступили и поставляют только они, и разрабатывают только они. Соответственно, возможно, были и те вот как раз вот модификации, которые с помощью гражданского транспорта они могли, ну, для кого есть секрет, что многие оборудованы люками, там и выходят и боевые пловцы, и малые подводные средства, в том числе и беспилотник, он проходит, акватория выкидывает его, он ложится на дно, к примеру, вот, какое-то время лежит, и потом по команде всплывает уже там в километре или в полкилометра, в зависимости, как наши системы обнаружения находятся, чтобы наиболее близко подойти, где его могли бы его высадку обнаружить. И потом работает. Могло быть и такая ситуация могла быть.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Андрей Попов, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса был в эфире «Радио Спутник». Продолжим через пару десятков секунд.
«Радио Спутник».
Ну и теперь политический аспект произошедшего. Не знаю уж, случайно ли, либо преднамеренно совпал вот этот день с моментом окончания так называемой зерновой сделки, продления. Ну и вроде бы, по идее, у России появилось лишнее основание для того, чтобы эту сделку не продлевать. Там уже их и так хватает. Сегодня Китай выступил за продление, и об этом и Турция говорит, и Организация Объединенных Наций, но вместе с этим то аммиакопровод повреждают или взрывают, то, соответственно, это же происходит и с атакой на Крымский мост. В общем, сложилась такая довольно любопытная ситуация, которую я предлагаю обсудить с Алексеем Подберезкиным, директором Центра военно-политических исследований МГИМО, доктором исторических наук. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Хотя, может быть, не очень доброе.
К сожалению, да, люди все-таки погибли, и девочка еще в тяжелом состоянии в больнице, могут в Москву перевезти малышку. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, случайно ли совпали эти две даты, если вы слышали то, о чем я говорил?
Ну, и слышал, и, конечно, не случайно, но дело даже не в этом. Ясно совершенно, что эту акцию добровольную надо было прекращать раньше. И более того, мне непонятно, почему наш Черноморский флот, прославленный, краснознаменный, не блокирует до сих пор побережье, в том числе Черноморское побережье Украины, в том числе вот такие порты, как Одессу. Да, там огромная инфраструктура. В рамках этой именно операции можно было бы прекратить деятельность иностранных спецслужб, которые там есть, прежде всего, британской военно-морскую деятельность. Потому что там есть и база разведывательная, и различные службы. И странно было бы ожидать, что если там есть диверсионный отряд британских ВМС, предположим, что он не будет действовать против наших объектов в Крыму. В этом смысле Константинов, это председатель, ну, как он, президиума, да, Крыма, он абсолютно прав, он абсолютно прав. Но мне непонятно, как бы, наша пассивность нашего Черноморского флота. Мы контролируем 100% вроде бы как Азовского, по поверхности Азовского моря. Да? Мы не знаем, каким образом прошли и сколько прорвалось туда на самом деле этих беспилотников. Я думаю, мы узнаем. Но то, что они шли по Черному морю из Одессы, это как бы гадалки, не ходи, совершенно верно.
Значит, уже другие варианты есть. Мы только что с экспертом беседовали, с Андреем Поповым. Он сказал, что, может быть, это корабль-матка такой своеобразный, который мог где-то сбросить этот дрон, а потом он, значит, активировался и уже направился туда, куда, собственно, и собирался.
Да нет, ну, придумать можно все, что угодно, даже воздушный десант. Просто этот корабль-матка должна откуда-то выходить. А выходить это будет из Одесского флота. Порта. Неоткуда выходить-то больше. Не из Стамбула же, ей-богу. Поэтому если бы мы блокировали, как положено, потому что мы ведем военные действия, побережье должно быть блокировано. Через эту часть поступает вооружение, те самые недостающие боеприпасы, военной техники, в том числе из Румынии, и многое-многое другое. Мы что, этого не знаем? Знаем. А у нас какой-то там путь-провод работает, поставки идут. Ну, непонятно. В том числе и ведь если мы обеспечили зерновые поставки, значит, мы обеспечили, было доказано, что через эти зерновые поставки проникновение террористов на Крымский мост, предыдущую террористическую акцию, да, значит, ну, это прекращать. Сейчас есть очень важный момент, когда мы можем, наконец-то, провести активные мероприятия, потому что до этого мы каждый раз отвечали охами и ахами и дипломатическими демаршами. Ну, не работают дипломатические демарши сейчас, и мы сейчас будем что, опять обращаться ко всем нашим полусоюзникам, полудрузьям или действительным союзникам, там из Турции, из Китая, из Чили, понятно, из каких стран, и спрашивать, а можно ли нам прекратить поставки зерновых, а вместе с ними и боеприпасов на побережье Черного моря. Да? Поэтому ну, надо самим прекрасно понимать, что идет война, а не вести войну спустя рукава. То есть мы вроде как воюем, вот у нас 100 сюжетов про то, какой прекрасный отдых в Крыму, и теперь вот на этот 100 сюжетов телевизионный ляжет один, а там не все хорошо. Вот еще и девочка еле выжила, ее родители погибли. Да? Ну так невозможно. Мы должны сами себе сказать, что если был нанесен удар террористический по Крымскому мосту, значит, надо понимать, что кто-то несет ответственность. Там мощное ПВО. И ясно совершенно, что средства воздушного нападения с Крымским мостом не справится. Значит, там есть средства соответствующие. Но такие же средства, такая же радиолокационное обеспечение есть надводное. Значит, вот почему оно... Да? Каким образом огромная поверхность до Крымского моста, морская надводная поверхность, оказалась вне контроля. Хотя там, пожалуйста, самолеты дальней радиолокационной разведки наши путешествуют, наши истребители-перехватчики без конца там летят, причем у них очень сильные радиолокационные станции. Значит, каким-то образом эти не такие уж маленькие цели прошли до Крымского моста. То есть я хочу, чтобы мы не сделали в очередной раз
жест доброй воли.
Реакцию, да. Ну, как бы слабенькая реакция, которая закончится с нашими охами, дипломатическими актами и осуждениями средств массовой информации. Потому что очень часто так бывает. Террористический акт, а ответ, ну, наше возмущение в СМИ. Выступают там какие-то эксперты, типа меня, еще там кто-то, всякие слова говорят. Ну, дальше, а нужны-то не слова, нужна жесткая реакция. Потому что если ее нет, давайте скажем откровенно, если нет жесткой реакции, это означает провоцирование на следующие шаги. Что следующее? Давайте подумаем, может быть.
Ну вот смотрите, как вы говорите, блокировка, соответственно, портов украинских и вот побережья, которое еще принадлежит этой стране. Если это произойдет, то это перенесение боевых действий, собственно, уже на море. Ведь мы помним, что и у нашего флота тоже были потери, да, вот в этой ситуации, после чего, видимо, я предполагаю, режим этот был ослаблен. То есть наши корабли станут целью тех ракет, которые имеются в распоряжении Украины. Вот нам с этим как нужно считаться?
Послушайте, мы воюющая сторона. Угу. Значит, если воюющая сторона не использует свой Черноморский флот, если он плохой, если командующий Черноморского флота не может организовать его боевое взаимодействие с военно-воздушными силами, в том числе нанести удар, скажем, по береговым батареям, это единственное, что есть сейчас у ВСУ там, я имею в виду, на побережье другого. У Украины нет флота никакого.
Есть, я же говорю, ракеты же есть.
Да это обычные батареи, которые, кстати сказать, еще более уязвимы, чем, скажем, для контрбатарейной борьбы, чем наши батареи. Поэтому у нас-то есть и гиперзвуковые контрбатареи, береговые батареи, многое-многое другое. Почему наш флот, вот ведь что самое главное, Черноморский флот, мощный флот, мы без конца рапортуем о том, что там подводные лодки вступили как бы в строй, эсминцы, ну эсминцы нет, фрегаты, да, вот, пожалуйста, все это есть, десантные корабли. Если все это есть, так пускай все это и воюет. Пускай это все обеспечит блокаду. Если не хватает своих возможностей, пускай подключат сюда самолеты стратегической авиации. Вот у нас есть тяжелые бомбардировщики, которые могут разнести в пух и прах все эти береговые батареи. Есть высокоточное оружие, в том числе не только морского базирования, но и авиационного. Но пускай нанесут удары по базам. Почему этот порт работает? Вообще, вы слышите, о чем мы с вами говорим? Есть порт военно-морской, который используется против нас. Там есть базы, в том числе англичан. Мы это прекрасно знаем. Значит, до сих пор это все действует. И мы удивляемся, почему оттуда плывут беспилотники.
Я понял вас, да, вопросы-то остаются, я просто пытаюсь конкретизировать каким-то образом. Сегодня, кстати, состоится еще и заседание Совбеза ООН по представлению Великобритании по просьбе, да? Как повлияет атака на Крымский мост, теракт на это мероприятие, с вашей точки зрения?
Да никак. В Совбезе ООН, за исключением Китая, как и вообще во всех организациях Объединенных Наций, абсолютное большинство у американской коалиции. Вот Соединенным Штатам удалось за эти 20 лет, пока мы боролись за мир, сложить антироссийскую военно-политическую коалицию, широкую. Ну, 31 страна НАТО – это, так сказать, одна история, а еще 30 стран – это совершенно другая история, в том числе нейтральные, не присоединившиеся. Вот это проявляется в том числе в ООН прежде всего. ООН в настоящее время гипертрофированно защищает интересы Соединенных Штатов. А в соответствии, тем более, ну, будет там выступление наше, будет, может быть, выступление китайцев, которые будут призывать успокоиться и возобновить зерновую сделку. Еще что-то может быть такого же плана. А как бы для них это никакого значения не имеет. Совбез не... У Совбеза есть, по сути дела, одно решающее свойство – это какие-то меры принять в результате консенсуса. Ну, например, объявить блокаду. Ну что, Совбез объявит блокаду морскую? Нет. Совбез может использовать международные вооруженные силы. Может он использовать? Нет. Потому что там никогда мы не найдем компромиссных вариантов с Соединенными Штатами и Великобританией.
Ну, то есть ничего не изменится. И,
ничего, абсолютно.
А в принципе, как вы полагаете, понятно, справедливость вашей критики, да, но все-таки состоятся ли адекватные ответные меры? Все-таки после первого теракта на Крымском мосту было все серьезно.
Там... Ну, честно сказать, я не очень знаю намерения нашего генштаба.
Ну, я понял, да.
И никто этого вам не скажет. Но мне кажется, что пора переходить к активным мероприятиям, которые возмездие, так называемое, да, когда там, на Украине, все будут прекрасно понимать, что нанося террористический удар по Донецку, по Луганску, по Белгороду, по Крымскому мосту, взамен они получают удар в 10, 15, в 20, 100 раз сильнее. И не только по своим инфраструктурным объектам военным, но и по центрам политических решений, да? Я, например, не очень понимаю.
Спасибо. Извините, Алексей Иванович, просто время нашего разговора подошло к концу. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Удачи и счастливо.